слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус и мой суразмолца, лидер народного антикризисного керования, былый министр культуры, былый амбассадор Павел Латушка. И мы поговорим про план белорусского вызволения, как частку недавно обвешанной стратегии перемоги для белорусов. Добрый день, господар Павел.
Добрый день, Ганна.
Ну, перший мы перейдем до обмеркования плану. В этот момент, когда мы с вами разговариваем, идет так званый всебелорусский народный сход. Я хотела вас запытаться, те когда-нибудь на таких сходах выбрали, присутнейшили?
Да, действительно, мне приходилось участвовать в Всебелорусском народном собрании, когда я был министром, членом правительства. Так что в подобных мероприятиях мне приходилось.
А что отчувает чиновник, когда ты в президиуме сидите, там в зале? Памятаете свои отчувания, свои почутия?
Да, безусловно, я помню эти ощущения. Конечно, это ощущение такого общего собрания эпохи Советского Союза. Я, конечно, не застал это как участник, но видел это по телевидению, конечно, в свое детство, в свое юношество. Поэтому абсолютная параллель, которую можно провести, это всегда был театр одного актера, выступление великого вождя народа, и который использовал эту трибуну для того, чтобы провозглашать свои лозунги, провозглашать приоритеты в своих действиях. Как правило, эти лозунги провозглашались, а в последующем в жизни они не реализовывались. И сегодня мы будем наблюдать с вами аналогичную картину. Во-первых, те материалы, которые предоставляются делегатам съезда, то, что у нас имеется в распоряжении, во-первых, там очень много неверной информации, неправдивой информации об социально-экономическом развитии нашей страны, о так называемом социологическом опросе, который был проведен в Беларуси. Это все фарс, это все опять ложь. И также те задачи, которые ставит перед собой Лукашенко, потому что прежде всего сконцентрировано внимание к нему, именно к этой персоне. Они также не будут реализованы на ближайшую пятилетку, потому что для этого нет ни интеллектуального ресурса у собравшихся людей в этом зале, ни организационного ресурса, ни финансового, ни экономического ресурса. Необходимо осуществлять очень системные реформы в государстве, связанные с государственным устройством, управлением в стране и касательно экономических реформ. Только это может быть основанием и условием для дальнейшего развития страны.
А как вы меркуете тех, кто теперь в этой зале находится? Какая частка из них воспринимает эти исходы, эти выступы вот таким чином, как вы теперь охарактеризовали?
Я думаю, что большинство людей именно так это и воспринимает. Мы говорили неоднократно о том, почему чиновники готовы дальше подчиняться Лукашенко. Причина только одна – это страх. Это тот ужас страха, который присутствует у них, у большинства этих людей. И связан он с примерами из современной Беларуси. Мы знаем об исчезнувших политиках на уровне министров, фактически убитых за свои политические взгляды. Мы знаем, каким репрессиям подвергались все те высокопоставленные чиновники, начиная с Чигиря, Санникова и других, которые переходили на сторону народа. И вот этот страх санкций со стороны режима, он настолько велик, и он настолько влияет на ума и сковывает действия чиновников, поэтому и продолжается вот вся эта картина, ну, которая похожа скорее на северокорейское какое-то мероприятие, аплодисменты. Ну, может быть, мы завтра еще услышим возгласы «Да здравствует Александр Григорьевич, слава! Слава великому вождю». Только, наверное, это осталось нам услышать.
Керовник Министерства замежных справов, ведомства, где колисти вы працавали, Владимир Макей, вот я самую свежую новину зараз прочитываю, пропоновал отмовиться от нейтралитета у Конституции Беларуси и замацовать приоритет России у замежной политицы. Як вы такую заяву, як вы такую инициативу расцениваете?
Ну, вы помните тот иллюзорный имидж, который пытался построить вокруг себя Макей, к как явный сторонник независимости Беларуси, даже в определенной части белорусизации нашего общества, уважения собственной истории. Все это было пыль в глаза, и он сегодня развеян абсолютно самим Имакеем. То есть он фактически, говоря о том, что будет только один вектор во внешней политике, ставит под вопрос перспективы независимости и суверенитета Беларуси. Он отказывается от той позиции, которую он проповедовал европейским и американским партнерам. И она, кстати, всегда носила антироссийский характер, говоря об угрозах Российской Федерации. Я неоднократно присутствовал на этих переговорах, и именно риторика из уст Макея, так же, как из уст Лукашенко и высоких представителей Министерства иностранных дел, всегда имела антироссийский аспект. Угроза России – помогите нам, спасите нас, потому что в противном случае Беларусь потеряет свою независимость. Ну так вопрос возникает к самому Макею. Где же он говорил правду, а где он говорил ложь? Фактически сегодня мы видим, что он предлагает определить один вектор. Он меняет акценты во внешнеэкономической политике нашей страны. Это вопросы безопасности, в том числе и нашего суверенитета и независимости. Говоря о том, что экспорт должен состоять из трех частей 50, 25, 25. 50 – это Россия, 25 – Европейский Союз, а 25 – это третьи страны мира. Раньше он проповедовал тезис 33-33-33, как бы на одну треть разделяя на каждое из этих направлений. То есть все подобные заявления отказа от нейтралитета, определения одного вектора в политике, смещение, изменение внешнеэкономических приоритетов как раз-таки противоречит всему тому, что заявлял и что реально делал Макей. Почему он это делает? Ответ очень прост. Он просто хочет сохранить за собой власть.
Знаете, один вектор у политики, один политик в Украине. Ну, я так разумею, что план белорусского вызволения створены и реализуются для того, как этого не было. Давайте мы до его перойдем. И он распрацеванный народным антикризисным кированием. Потлумажьте, коли ласка, для нашей аудитории самые ключевые, самые основные пункты этого плана.
Ну, прежде всего, конечно, мы, возвращаясь вот к Всебелорусскому народному собранию, концентрация такого количества лжи и неправды, которую мы услышали за эти несколько часов, это просто ошеломляюще. Как можно опровергать реальность, как можно лгать, как можно не указывать на конкретные факты преступлений, совершенных властью в отношении собственного народа, и при этом еще обвинять в этом представителей демократической оппозиции. То есть давайте разберемся от главного, от начала, почему произошло. Фальсификация выборов ради одного человека, ради сохранения его власти. И за этим пошла череда всех остальных действий. Ну и я ж неоднократно говорил, в том числе и обращаясь заочно к господину Макею, никто не призывает к санкциям. Санкции не самоцель, а это один из элементов того плана, о котором мы будем с вами говорить, элемент экономического давления. Санкции – это фактор оказания влияния на действующую власть для того, чтобы она прекратила санкции в отношении собственного народа. Когда она, эта власть, наконец-то поймет, что нужно возбудить уголовные дела, нужно восстановить законность и право в стране. Ну вот вообще, мне так очень интересно, Макей постоянно говорит о каких-то потенциальных угрозах его семье, а он знает о тех фактах, что все те, которые задержаны были на акциях протеста, которые высказывают свое мнение, сколько людей увольняют даже за то, что их дети участвовали в этих акциях. Он знает об этих фактах. Мы никогда не говорили о каких-то возможных антизаконных, антигуманных действиях в отношении даже лиц, виновных в совершении преступлений. Мы говорим, тем более о членах семьи. Мы всегда говорим о том, что должен прежде всего во главу угла быть поставлен закон. Никогда это не будет касаться какого-то бы ни было массовых репрессий в отношении чиновников или силовиков. Это все индивидуальные дела, которые будут рассматриваться в уголовном процессе или в административном или дисциплинарном процессе. Так что здесь вот просто, вы знаете, вот в чем как бы проблема сегодня заключается. Именно Лукашенко и его режим хотят посеять раздор в обществе. Они делают это всеми возможными способами. проводя эту риторику пропагандистскую, проводя это через средства массовой информации, обрабатывая население, разделив общество, таким образом они получают как бы для себя моральное право подавлять это общество. Понимаете, в чем философия? Мы же как раз говорим не о разделе общества, мы говорим о праве людей самим решать свою судьбу, определять, кто будет руководить этой страной. Лукашенко же опять бросается цифрами. Кто за него 80 голосовал, а то он сегодня называет 76, 169. Тут разобраться уже, в принципе, невозможно. Ну, возвращаясь к плану. Да?
Павел Павлович, я хотела вас что попросить, напевно, наслухались вы зараз на русской мове выступовцев на так званом всебелорусском народном сходе и перешли на российскую мову. Давайте на белорусскую перейдем, я веду, что вы судовно говорите.
Я бы хотел, как нас подшуло и поглядело больше людей.
Ну, ваш выбор, коли ласка, можем и по-русски.
Только не с неповаги до белорусской мовы, а ненавито... Того, как, когда будут люди глядеть, как глядели у России, и это, как широчайшая была аудитория, разумеется.
Добро.
Ну, так, и зараз.
Так, давайте перейдем про, и вы расскажете, потлумажьте основные ключевые пункты плану белорусского вызволения.
Да, для нас очень важным сегодня является то, что мы объединены. Все политические силы, которые, к сожалению, вынуждены оказались за границами Белоруссии, за пределами Беларуси, это не было нашей волей и нашим желанием, это репрессии, которые стали результатом нашего нахождения за рубежом, объединены для того, чтобы реализовать стратегию, конкретный план действий «Весна-2021» белорусского освобождения. И эта договоренность была достигнута в Тракае несколько недель тому назад на встрече со Светланой Тихановской, штабом Светланы Тихановской, Валерием Цыпкало и Народным антикризисным управлением. И в этот план действий мы предполагаем, ну, можем с вами, так скажем, представить белую страницу, которую мы разделяем на две части. Первая половина этой страницы заполняется следующим образом. Нам необходимо масштабировать давление на нелегитимную власть, на тот режим, который военными силовыми методами узурпировал власть в Беларуси. И это можно осуществить. Первое. Экономическим давлением. И здесь используются как прямые инструменты экономического давления, так и косвенные инструменты экономического давления. Ну, например, в качестве косвенного я могу назвать, мы ведем достаточно активный диалог с рейтинговыми агентствами, с Международным валютным фондом, с крупнейшими банками мировыми, такими как Райффайзенбанк, Ситибанк, Société Générale, которые осуществили в прошлом году выпуск евробондов, еврооблигаций. Мы говорим о том, что в качестве косвенных санкций необходимо вводить санкции в отношении тех государственных банков, в которых на сегодняшний день находятся счета ОМОНа, Департамента по исполнению наказаний, КГБ, тех структур, которые осуществляли и осуществляют репрессии в отношении мирных белорусских граждан. Следующий элемент давления – это персональные санкции. И здесь, конечно, в руках инициатива и шаги – это у наших партнеров Европейского Союза и других стран, которые уже более 40 присоединились к санкционной политике в отношении нелегитимной власти в Беларуси. Мы понимаем, что без персональных санкций, например, в отношении судей, которые просто безудержно, просто в каком-то, я не знаю, в ошеломляющем темпе выносят приговоры с огромными сроками пребывания в тюрьме для мирных протестующих в отношении граждан Беларуси, вот эти персональные санкции должны в первую очередь коснуться именно судей. Они, конечно, должны касаться и других лиц, ответственных в репрессиях, но это один из приоритетов. Следующим элементом давления и наших действий должна стать антипропаганда, потому что то, что мы видим сегодня на так называемом всебелорусском антинародном собрании, это как раз-таки пропагандистская риторика, которая лживая, и фактически любой из тезисов, который был сегодня озвучен Лукашенко, и так же, как и Макеев, можно опровергнуть элементарно. То есть там просто приводятся исторические ошибки, фактологические ошибки, несоответствующие действительности информации. И мы будем расширять эту антипропагандистскую деятельность. Мы должны доносить как можно больше до людей правдивую информацию. Здесь я признателен всем средствам массовой информации. Вот им лику и радуя свобода за то, что вы помогаете нам доносить эту информацию. Следующий элемент давления – это вопросы перехода чиновников на сторону народа. Это тот проект, который мы осуществляем уже. И вот я скажу, за первые 4 дня, когда мы стартовали с этим проектом, нам поступило около 600 обращений со стороны госчиновников.
Да, Растапенко был у нас в эфире, да. Подробно рассказывал про эту частку працы.
Да. Следующий элемент – это активные действия силовиков на стороне народа. Это, наверное, один из сложнейших элементов, но очень важных для достижения наших целей. Это то направление, о котором мы не можем говорить публично, но которое необходимо абсолютно для того, чтобы усилить давление на режим. Ну и, конечно, внешнеполитическое давление в целом. То, что режим нелегитимен, и он не имеет права представлять народ, не имеет права выступать от имени Беларуси, не имеет права заключать, например, кредитное соглашение. Я направил сегодня письмо главе Центробанка России Набиуллиной на предмет того, информационное письмо на предмет того, что как раз-таки сегодня в Беларуси нелегитимная власть, и заключение каких-либо кредитных соглашений приводит к потенциальным рискам в последующем о том, насколько было законны эти сделки, эти кредитные соглашения. Это одно из важнейших направлений. Давление на режим. Следующее – это мобилизация общества. Мобилизация общества предполагает, конечно, уличные акции протеста. Мы видим, конечно, то, что власть очень жестоко поступает сейчас со всеми теми, кто высказывает свою точку зрения на улице. Мы, конечно, должны быть креативными, мы должны быть мобильными, мы должны быть умными. Мы такими являемся, и мы это умеем, и мы это знаем, как делать. Но имеем ли мы право бояться? Да, конечно, у нас есть право бояться. Но имеем ли мы право отказаться от этой важного направления наших действий? Нет, не имеем права. Так же, как мы не имеем права забыть о 250 политических заключенных, сидящих в тюрьмах, о журналистах, которые сейчас проходит по уголовным делам, а тысячи...
Спадар Павел, могу я вам на вздогон пытание как раз про вуличные акции задать? Я недавно глядела одно из ваших интервью, в яким вы, сярод іншого, говорили про отсутность лидеров вуличного протеста подчас жнівинских акций, что вы сами вышли, отчували, что направо, а не налево треба исти, так? И не было отказного, вы сами не ведали, ти вам исти, ти кому. Как бы было шмат людей, были сотни тысяч людей на улицах Менску, зараз многие говорят, что тогда был момент, коли можно было нечто изменить, але сапраўды не было людзей на чале калёны, у той частцы калёны, куды можна было пайсці. Цяпер, як вы слушна гаворыце, ну, неверагодная маштаб рэпрэсіі ў Беларусі, так? І все людзі, якія могуць быць патэнцыйнымі лідарамі гэтай вулічнай актывнасці, ну, яны ўжо ў турме ці могуць быць у турме. Пры вяртанні масавага вулічнага пратэсту, як могуць з'явіцца ў ім лідары? Цяпер мы бачым, ёсць вялікая самаарганізацыя дваравых супольнасцей, такія гарызантальныя сувязі, але якім чынам могуць з'явіцца лідары ў вулічнага пратэсту, які, вот, як вы тады ў інтэрв'ю сказалі, павядуць менавіта тым крокам, у тым кірунку, і куды трэба?
Ну, історія не терпіцца слагательных наклонений. Мы можам сколько угодно возвращацца с вами мыслями, воспоминаниями в август 2020 года, но это еще один ответ режиму на его риторику о том, что огромный финансовый ресурс, организационный ресурс, структурные действия со стороны западных государств были направлены для того, чтобы осуществить цветную революцию в Беларуси. Ну, простите, вот я вышел перед Купаловским театром 14 августа и не готовился никаким уличным протестом, уличной активности, и не готовился стать лидером протестной активности в Беларуси. И я увидел это реально, и я был этому свидетелем, когда вступил в коррекционный совет, что действительно не было тех людей, которые бы могли стать во главе колонны и повести колонну в том или ином направлении. Это еще раз подтверждает, что никакой спланированной акции не было. Это была эмоциональная, массовая, обоснованная абсолютно реакция людей на то фальсификации, репрессии, насилие, которое осуществляла власть. Так что простите, уважаемые демагоги, сидящие на так называемом Всебелорусском народном собрании, вы опять говорите неправду, вы лжете, и это необходимо признать. Если бы была такая структура, если бы была такая система и сила, неужели не оказался во главе бы колонны тот человек, который бы повел бы людей и призвал бы к каким-то определенным действиям? Что касательно сегодняшней ситуации, да, мы понимаем, что есть децентрализация, есть локальная активность. Поэтому для нас очень важно максимально объединить этот ресурс и потенциал тех людей, которые наиболее активны, которые готовы выходить и выходят каждый день. Мы с вами это видим ежедневно по телеграм-каналам, по независимым средствам массовой информации, И это работа, которая, я думаю, одна из важнейших, которая стоит сейчас перед штабом и антикризисным управлением, как объединить этот ресурс и подготовить его к той самой важной акции, которая должна состояться, к тому самому массовому выходу, который, как мы надеемся, как мы рассчитываем, который мы верим, произойдет в соответствующий момент. Так что это задача, сложная задача, но мы также будем заниматься.
Люблянні іде розмова про вертання демократичних сил у Україну. При яких умовах? І як виглядаєте тепер на небезпеку такої широкої хвалі імміграції? Вона вже розпочалася. І ці вертання ярких постатей у вас, наприклад, ну, от навіть при певних ризиках, могло б цей процес перепинити?
Ви знаєте, я, можливо, продовжу для того, щоб логіку построєння. Ми говорили давлення на режим, ми говоримо о второй элемент важнейшей мобилизации общества. И здесь протестная активность. И в этом мобилизация общества одним из элементов является тот проект, который, мне кажется, особо приобрел даже сегодня свою актуальность еще более. Это проведение цифрового референдума. Есть очень много белорусов, которые абсолютно не согласны дальше жить в стране, в которую узурпировал власть Лукашенко и его режим. И они хотят высказать свое мнение, но не готовы выйти на улицу. Вот именно для этой части общества, как и для активной части общества, протестующей, мы предлагаем цифровой референдум. Это единая позиция со штабом. И мы предлагаем провести его с целью того, чтобы получить очень четкое, понятное, ясное мнение белорусского общества по ряду самых актуальных вопросов, которые беспокоят, в том числе и тех вопросах, которые заводит Лукашенко. Так что Лукашенко идет за нашим сейчас следом. Мы предложили эту повестку дня, мы предлагаем референдум, и мы определим на этом референдуме те вопросы, на которые создадим возможность ответить белорусам, и они определят, куда будет двигаться Беларусь, а не Лукашенко и те люди, которые сидят сегодня на этом так называемом Всебелорусском народном собрании. Фактически мы, получив эти результаты, будем иметь абсолютное право со стороны общества сказать узурпатору: вот мнение людей, вот мнение народа. Вы должны выполнить эти требования. Если нет, тогда у нас появляется возможность массовых активных действий. И здесь в качестве дополнительного действия, которое я упустил, это возможность проведения реального референдума. И то, что Лукашенко заявляет о создании конституционной комиссии и потенциальном предложении рассмотреть конституцию как следующий этап реформы государственного устройства Беларуси, мы как раз-таки и предложим. То, что хочет видеть народ. Хочет ли он президентскую республику, как опять заявляет Лукашенко, или он хочет парламентско-президентскую, а может быть просто парламентскую республику. То есть мы будем диктовать условия Лукашенко, на каких условиях будет проходить этот референдум. Давайте на этом сконцентрируемся. Давайте почувствуем, что мы сильны. И здесь наше право высказать свой голос и заявить о нем и требовать его выполнения. Конечно, Лукашенко, скорее всего, откажет нам в регистрации этих вопросов. Здесь нет иллюзий. Мы ведем борьбу с режимом, который не гнушается убивать людей, издеваться над людьми, пытать людьми. Его не интересует нынешняя конституция. О какой реформе говорить? Он нарушает ее каждый день. Мы здесь не имеем иллюзий. Вот тогда у нас появляется через масштабирование давления, через формирование общественного мнения, что же люди все-таки ставят в качестве приоритета, максимальная ситуация роста температуры в настроениях общества. И в этот момент, конечно, встанет краеугольный вопрос возвращения лидеров. И если к этому будет готово общество, мы будем все готовы. Вот в этот момент в качестве дополнительного импульса может стать возвращение лидеров в Беларусь. Потому что лидеры необходимы, абсолютно необходимы. Но мы посмотрим, конечно, за развитием событий, как это будет развиваться. Это наш план действий. Конечно же, мы понимаем, что здесь могут быть дополнительные элементы, которые мы сами будем предлагать, которые будет предлагать нам общество. Для нас очень важно знать мнение людей. Поэтому, пожалуйста, все те, кто имеет идеи, предложения, обращайтесь в наш чат-бот, пишите нам соответствующие мейлы и предложения. Власть, конечно, будет пытаться диктовать свою повестку дня. Внешнеполитические факторы могут включаться здесь, включать свою роль, и дополнительные триггеры могут появляться. Судебное рассмотрение в отношении Виктора Бабарыка, в отношении Николая Статкевича и других – это тоже дополнительные триггеры для протестной активности. Вот это все, скажем, наш план действий. Но он возможен к дополнению, он открыт дополнению и, возможно, его изменение.
А у стратегии перемоги обвещено, что мають отбыться перемовы об новых выборах у травні. Політологи, звичайно, позбігають по своїх прогнозах терміну, коли це все закінчиться. Так? Ну, політики так само зважують свої слова, але не можуть заходити від відказу і не можуть не давати людям перспективу і не говорити про певні дати. Ну, я пам'ятаю, коли говорилося, що до Нового року мають бути призначені нові вибори, цього не відбулося. Так? Ну, от у стратегії травень така важлива ключова дата. Як вам подається, наскільки це реалістично і чи це повпливає на довір до демократичних сил, які розпрацьовували цю стратегію, коли прогнози не справдяться? І чи ви б такі прогнози давали, які можете дати?
Ну, ви знаєте, якщо ми це предлагаємо, значить ми вважаємо це реальним. А з іншої сторони, ми не ставимо ультиматум нікому. Ми ставимо ультиматум самі собі. Фактично ми ставимо собі дедлайн і видіння дій, іменно к цьому календарному місяцю, май 2021. Говорить о том, произойдет ли это в мае, да, мы в это верим. Могут ли здесь произойти определенные изменения? Конечно же, могут, потому что ну, кто же из нас может предвидеть будущее? Да? Еще, наверное, не родились такие люди на Земле, хотя есть там экстрасенсы, но, наверное, к ним обращаться не будет за тем, чтобы получить видение будущего Беларуси или белорусского народа. Все в наших силах, все в наших руках. Мы мотивированы, мы имеем алгоритм действия, мы имеем план действий. Мы имеем дополнительные элементы, которые будут включаться шаг за шагом. И если мы не будем ставить себе этих дедлайнов, если мы не будем понимать, что нам нужно закасав рукава, очень активно работать, ну тогда зачем мы вообще этим всем занимаемся? Может быть, и не стоит заниматься. Ну а можем мы согласиться с тем, что люди будут сидеть в тюрьмах? Мы можем согласиться с тем, что уголовные дела в отношении Тарайковского, Бондаренко не будут возбуждены в отношении других лиц, которые были убиты в Беларуси. Нет, наш ответ – нет. Мы не можем с этим согласиться. Значит, у нас есть выбор? Нет, у нас нет выбора. Мы должны работать. Работать системно.
Ну, пробачьте, ну, я, что не знаю, на белорусской мове, сам не так себе неемко подшу.
Нічого. Я просто сама не усвядомила спочатку, потом гляжу, що хоч ви, ну, нічого страшного.
А ведаєте, коли я був прес-секретаром міністра заміжних справ, мені одразу почали пинать ногами, чому ти по-білоруську розмовляєш? Тобі не зрозуміють журналісти, ти не будеш потрібний нікому як прес-секретар. Я кажу, коли добрая новина, то перекладуть. І так мені, до речі, Латипов підтримав вельми з білоруської мови. Я пам'ятаю цю гутерку у його кабінеті. Я ж був білоруськомовним прес-секретаром.
Я веду, я до вас по коментарі зверталася.
Коли ви мені задали це питання, сам собі подумав. Ну ось, раніше я казав, ні, наоборот, треба казати по-білоруську. Но зараз хочеться, каб і чули там і сусіди так само, що ми так само рихтуємося, каб яны ведали. Бо яны ж навряд чи будуть займатися тим, що перекладати, да?
Ну, так, это правда. Мы на преміумі, я часто в коментарях читаю, бо є люди з інших країн, так просять мене говорити по-русски, ну, так само не могу. Ну, коли тільки чоловік з Росії суразмовця. Дякую вам велике. Це був політик Павел Латушка, який лічить, що все в наших силах, і що люди повинні відчути свою моц, каб перемени відбулися. Дякую вам велике. Всього найліпшого.
Дякую вам велике. Всього доброго.
До побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Праскі акцэнт з Юрыем Дракагрустам.
Добры дзень, паважанае спадарства. З вамі «Свабода прэміум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это экономисты Дмитрий Круг, старейший экономист, старейший аналитик доследного центра БЕРОК, Дмитр, привітання.
Добрий день.
І Алесь Аляхнович, дарадца Світлани Тихановської по економічних питаннях і віце-президент дослідного центру КЕЙС. Привітання, Алесь.
Вітаю.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки «Ці продадуть білоруське фамільне сребро російцям». Нагода для нашої гутерки – это повідомлення представника Американської Атлантичної Ради, американсько-шведського економіста Андерса Ослунда, який от в інтерв'ю нашому радіо розповів про те, що, поводле його інформації, буйні російські предпринимальники уже якби мають плани на набиття велізарних ласих кавалків білоруської економіки. Ну, принамсі, ён говорить там про російського предпринимальника Дмитрія Мазепіна, господара Урал-Калія-Урал-Хіма, який, поводле Ослунда, уже взяв державний кредит на 8 мільярд, на 6 мільярдів, вибачаюся, доларів, і поводле, і знову ж, от, цього експерта, набиття Білорусь-Калія і Гродно-Азот. Вони якби стосуються з його бізнесом в Росії, ну от він хоче це набити. І так само пише Ослунд про те, що Михаїл Гуцеріїв, так сказати, добродій, який минулий год, на початку году продавав нафту Білорусі, який володає 42% мазирського НПЗ, ну от поводлі і знову ж. Експерта, що він хоче купити і Нафтан. Тобто, ну, всього два підприємства. Одно він амаль полову володає, він хоче і другою купити. От, окрім того, от громадський діяч, відомий білоруський Миколай Халезін, написав, що поводле його звісток так само є плани продати БМЗ. Ну, от фамільне срібро і поводле, ну, і знову ж, я кажу експертів, кажуть, що от їх якби виставляють на продаж. Алесь, наскільки вам подається вірогодним, що от і справді виставляють, і справді якби ці то внутрішні потреби тиснуть, ці русські тиснуть, так сказати, беруть за горло. Не так, не митцем, так катанням, ні інтеграції на високим там політичним зровні, а от так, так сказати, відгризаючи кавалочки.
Дякую за питання. Таких чуток і таких спекуляцій на цій темі вже було багато. І 10 років тому, і 5 років тому, і раніше були навіть інтеграційні плани, коли було розписано, що там МАЗ з КАМАЗом повинен єднатися, що там нафтоперепрацовуючий з нафтоперепрацовуючим, Гродно, Азот з іншими. Інтеграл був у цих списках. Тобто час від часу такі списки з'являються. Але, в принципі, коли не лічить Белтрансгаз, то Лукашенко не продав таких буйних державних підприємств російцям. Так? Ну і коли не лічить ще 5 російських, 5 банків у Білорусі, які належать Росії. На даний момент я особисто поки що не лічу вельми вірогодним продаж цих підприємств Росії. По-перше, тому що Лукашенко пойде на це у самий останній момент, коли справді вже буде не хапати валютних резервів у Нацбанку. І, по-друге, тому що це так само страта контролю над підприємствами, це так само може бути бунт. Уявіть собі, коли раптом Лукашенко сьогодні, завтра об'явить, що він продає Білорусь калі. Там працює 16 тисяч чоловік, я думаю, вони так само не вельми охотно будуть підтримувати таке рішення. Тому гэта, беларускі режим пойде на гэта ў самую апошнюю чаргу. Пакуль што, як бы, ёсць яшчэ пэўны запас. Тому
Олесь, а да речи, вот у меня питание до вашей реплики. А чему, да речи, не так уже добро будут ставиться? Ну вот сам Лукашенко днями тлумачучи про все белорусский сход, что, мовляв, народ повинен вызначить, что вот он хочет працавать на державном предприятии, где все гарантовано, те его там разрабуют, задушат. Ну, Лукашенко так бачит свет. А рабочие на, в Солигорску, вы уверены, что они так же думают? Те все ж таки так же, что, мовляв, они могут быть супроть Лукашенко, могут бастовать супроть его, страйковать, але продаваться русскому предпринимальнику это максимально и для их так само выпробование, принамсі.
Я думаю, тут питание певного шоку. Что весь час пропаганда казала, что мы не будем продавать, что это дрянно, что вы с торбами пойдете по свете, как только мы продадим. И коли раптом с дня на день, без никаких консультаций, без никакой информационной кампании будет такая сделка реализована, то это выключит шок. Так? И это может быть черговым там неким стимулом для бунтов, неких там стачечных рухов и так далее.
Змістер, і які ваш адказ? Вот наколькі гэта імаверна, наколькі верагодна, што сапраўды вот, ну, прыпёрла, прыдушылі, взялі за горло, ці сітуацыя взяла за горло, ці, я кажу, расейцы. Бо мы памятаем, сапраўды вот Алесь перелічыў некалькі сюжэтаў. Я вот, ведаеце, прыгадваю такі анекдот пачатку рэформы ў Расіі, як два новых рускіх размаўляюць, адзін другому кажа, што, ну, як бізнеса ідуць. Ты знаеш, птушкай гандляваў. А зараз что? А зараз не гандлюю, сдохла птушка. Так вот в этом смысле вот Александр Лукашенко вот гандлявал фамильным сребром, вот як той бизнесовец. И он и шли перемовы и про МАЗ, и про БМЗ, и про, сдается, и тракторные, и МЗКЦ. Ну, он всякий раз выскользывал, выходил, ты можешь и зараз так само, коли навод и душить, но он все равно выскользнет, все равно, как бы, не дастся. Особливо вот с уликом вот этой его, как бы, идеологемы, которую он выклал вот на конт всебелорусского сходу, что приватники – это кепска, приватники – это рабование в стиле Прудона, так бы мовить, власность – это рабование. Вот, повинно быть державное. Он утримає вот таку позицію?
Дякую, Юра. Я, ну, спочатку невеликий дисклеймер зроблю, що ніякими інсайдами тут не володую, і тому те, що буду розважати, те, що буду казати, воно хоче на ось аналізі публічної інформації, публічних чинників. Ну, і короткий відказ. Так, я згодна з вашою лінією розважання, і я не бачу, як щось вельми істотно змінилося, що могло б побудити, це правди, терміново продавати ніякі війни підприємства. Ну, глядіть, перше, з білоруської влади пункту глядження, самі по собі великі білоруські підприємства, вони, помімо того, що економічну функцію виконують, вони вельми важне символічне значення мають. Це, ну, фактично таке отримання з так званою білоруською економічною моделлю з особистим шляхом Білорусі. Тому продаж великих белорусских предприятий, ну, это такие имиджевые, небезопасные шлях. По-другое, так, саправды, мы памятаем приклад Белтрансгазу, и коли вельми потребно, такие угоды могут отбываться. Коли, ну, коли зачем просто казать, вельми терминово потребные гроши. То есть, коли с пункта глядания этой умовы поглядеть, ну, так, саправды, ситуация, она досить несприяльная, але казать, вот, что ненавито зараз треба там миллиард и два доляры, ну, яны б спотребились, яны б там заминать не заминали, але некий некий запас, правда, еще есть у золотовалютных резервов, тому вот такое, что непосредственно сегодня их этой гроши треба, нет. Третий аргумент мой выключно-экономичный. Будет, глядите, коли мы кажем, то, ну, то, что такое давление, там певний прес з боку російського може бути, ну ось тут може бути, а може не бути, ну допустимо, що я насамперед є, і цілком допускаю, що це відповідає речаїсності. Тут тоді вже говорка повинна йти об конкретних підприємствах, і ви почали розмову з Білоруськами. Тут мій відказ буде однозначний. Ні, тому що, глядіться, те, що зараз можна було б тримати від продажу Білоруськалі по ринковим коштам, ну ось там не так давно, 10-15 років тому, аналітик Максим Адаскевич робив таку грубу оцінку, і він казав, що ринковий кошт сьогодні не більше за 2,5 мільярда. Тобок лічби...
Когда-то які... Лукашенко 30 просив його.
Колісті 30, так. 5 років тому эта лічба була більша, але ну, з посилкою на господаря Адаскевича, я там некілька підходів він використовував. Сьогодні ринкові кошти, ну, 2,5, нехай 3 мільярди.
15 раз меньше.
Тому, грубо кажучи, это кардинально проблему не вырашая. Коли бы это был однократный такий приток грошей, там, скажем, 10 миллиардов, это, соправды, могло бы заморозить ситуацию и снять погрозы там, на несколько годов наперед. 2,5 миллиарда, коли продать весь Белорусскалий, это экономично не столь важно, а на другой шале... На іншому боку шалю ми маємо ось ті символічні і політичні проблеми, об яких я казав. Що тичиться інших підприємств, які ви назвали, ну, з Гродно-Азотом тут трохи, може, простіша ситуація, але фундаментально то ж саме. Це галінове, вельми важне підприємство, це, знову ж таки, прямий контроль, ну, просто контроль над експортом, над бюджетними плинями, і гроші, які за його можна отримати, вони не настільки велізні. Ну, не буду вже в деталі по іншим, може, в інших питаннях за крайнім підприємством переходити, але ж агульна картинка, як мені подається, вона більш-менш така ж, ось як на прикладі Білоруськалі, тому я не бачу ніяких істотних зрухів от, у порівнянні ситуації останніх 10 років, що б могло побудити білоруські влади відреагувати на російський прес, коли він свою правду існує, іншим паттерном поводження. Я лічу, що ось ваш анекдот про ту, що він досить трапний до цієї ситуації.
Змітера, я от хочу підхопити ту тему, яку от сказав, таку більш ідеологічну Олесь. От свій час продали Білтрансгаз. Так сказать, прийшов русский драпежный бизнес, так сказать, раздеребанил. Як живуть люди, які працювали, як живеться працівникам былого Белтрансгазу, зараз оно как-то навіть інакше називається. Яны стратили, їх вигнали на вулицу. Ви не ведаєте часом?
Ну, детальово не ведаю, але амаль упевнено, що там значних скорочень не відбулося. Так, менеджмент, напевно, змінився, і топ-позиції, безумовно, Газпром розставив своїх людей. Але ж середній склад і звичайні працівники, я нарахую, хоча за все там все залишилося з пункту гледження зайнятості плюс-мінус одно і тоє ж. І, для білоруських працівників, мені подається, не істотно змінилася картина. Я не володую ніякими там, інформацією про цього підприємства, але ось у підпишних показчиків не шмат там що змінилося по зайнятості, я маю на увазі.
Ну, а зараз до теми, яку ви вже закраналі, на якою, власне, ви ґрунтували свою аргументацію. Чи виживе білоруська економіка, ну, принамсі, в гэтым годзе? Не будемо там казати про далекую перспективу, тому що політичні події відбуваються, в принципі, зараз. І многі кажуть, що 21-й год, як би визначить політичну якби траєкторію. От в яким економічним контексті? Умовно кажучи, Білорусь без знешніх вливанняў, без, скажем, чагосьці продажу, яна выжыве, яна вытрымае, яна можа выплаціць тыя запазычанасці, якія прыпадаюць на гэты ў 21 годзе. Ну і магчымыя, так сказаць, шокі, таксама памятаем, у 11 годзе вот была дэвальвацыя, якая ўсё абваліла, можа і зараз што-то будзе. Я вот бачу, што зараз як бы ў кашальку у Нацбанку ляжыць 7 мільярдаў, здаецца, даляраў золатавалютных рэзерваў. Вот это на кола, не беручы ў рускіх яшчэ, не выпрошваючы там не прадаючы нічога, не прадаючы чи какие-то бонды, якія можа ніхто не купіць. Алесь.
Сапраўды, у Нацбанку зараз у золотавалютных резервах ёсць 7,2 мільярда долараў, але толькі 2,7 мільярда долараў знаходзяцца ў валютных резервах. Так, то бок ліквідныя інструменты. Беларусь павінна патраціць на обслуговывання процентаў і самога цела знешніх усяго дзяржаўнага доўгу 3,3 мільярда долараў. То бок гэта ўжо больш, чым тое, што ёсць у валютных рэзервах. Пры тым, што ўсе валютныя рэзервы траціць нельга, бо як толькі яны памяншаюцца да нейкага мінімальнага ўзроўню, гэта, ну, практычна аўтаматычна вядзе да панікі, да крызісных з'яваў. Гэта я сказаў толькі пра абслугоўванне дзяржаўнага доўгу. А ёсць яшчэ доўг дзяржаўных прадпрыемстваў. І тут праблема, гэты доўг, ён большы, чым доўг дзяржаўны. І тут можна прывесці прыклад БМЗ, які павінен сплаціць у лютым гэтага году, вось цяпер, 1,5 мільярда долараў крэдыту, які ён взяў раней на мадэрнізацыю. 1,5 мільярда долараў. Вельмі вялікія грошы. Часткова гэтыя грошы улады спрабуюць знайсці ў камерцыйных банках.
Гэта крэдыт за мяжы ці ў...
Так, гэта міжнародны крэдыт, які БМЗ штогод як бы аплачваў працэнты, а цяпер прыйшоў час, калі трэба сплаціць сам крэдыт. І нават, каб плаціць па працэнтам, то БМЗ не быў у стане гэта рабіць, бо ён быў стратны альбо на мяжы страты. І таму кожны год з бюджэту ішлі датацыі, субвенцыі для БМЗ нават на аплату часткі працэнту. Таму вось БМЗ гэта адзін з толькі з прыкладаў. А такіх стратных прадпрыемстваў дзяржаўных у Беларусі значна болей. Таму, у прынцыпе, без знешніх уліванняў могуць пачацца сур'ёзныя крызісныя працэсы на дзяржаўных прадпрыемстваў і з самім дзяржаўным бюджэтам таксама.
Змітер, і ваш які адказ? Вот я пачытаў, дарэчы, інтэрв'ю спадара Ослунда, і ён там піша, Беларусі сёлета трэба каля 6 мільярдаў замежнага фінансавання. Рэалі? Правда? Навошта? Калі 7 ёсць, і вот Алесь кажа, што там, 3 надо аддаваць. Ну да, ані як бы не хапае жывых грошай на 3, можна золата прадаць, відаць. Але вот пра 6 это как-то...
Ну, лічба 6, я дакладна не ведаю, якую лічбу выкарыстоўваў спадар Ослунд, хутчэй за ўсё гэта тое, што прыпадае на плацяжы ўсіх сектараў эканомікі, гэта і банкаў, і прадпрыемстваў, і гэтак далей, але трэба разумець, што камерцыйныя ўстановы і прадпрыемствы, і банкі, яны маюць магчымасці па меншай меры рэфінансаваць значную частку гэтага доўгу, то бок на чыстым прадстаўленні не факт, што гэтыя 6 мільярдаў прыбыцца выплачацца. Ну, паўтарусь, я не ўпэўнены, якую лічбу маю на ўвазі спадар Ослунд. Але давайте вось да больш шырокага кантэксту. Я б яго характарызаваў так. Магчымасці закансерваваць сітуацыю, захаваць такі статус-кво, такі сцэнарый існуе. Але верагоднасць гэтага сцэнару не безумоўная і не надта высокая. Сапраўды вельмі шмат рызыкаў, вельмі шмат пагроз, якія з таго неўстойлівага становішча, дзе знаходзіцца беларуская эканоміка сёння, яе могуць вывесці. І ось асноўны тэзіс, пра які я кажу апошні месяц, напэўна, гэта зашкальваючая нявызначанасць, неўпэўненасць. Яшчэ мне падаецца, не ў адным годзе, у пачатку года не было такога мноства сцэнароў, па якім можа развівацца эканамічная сітуацыя. І іх сапраўды там вялікае мноства з прынцыпова рознымі і колькаснымі індыкатарамі і якаснымі сцэнарамі. І калі браць за базу вось такое захаванне, ці магчыма закансерваць сітуацыю, у пэўным, пры пэўных умовах, так, гэта магчыма. Тое, што казаў Алесь, так, сапраўды, трэба пагашаць 3 мільярда, але тут трэба памятаць, што яшчэ ёсць паступленні, якія ідуць уласныя паступленні ў бюджэт, і значную частку з гэтых таго, што прыпадае выплачваць, можна пагасіць з паступленняў, і нейкая частка, яна ўжо наперад была рэфінансаваная, маю на ўвазі тыя два транша крэдыты ад Расіі, якія былі атрыманы, і яшчэ адзін транш, які паабяцаны 500 мільёнаў, то бок звесці, ну, не зусім у нуль, але без значных стратаў золотавалютных рэзерваў плацяжы па дзяржаўнаму доўгу, гэта магчыма. Асноўнае пытанне, сапраўды, тое, што ўжо затрануў Алесь, наколькі ўстойлівы сектар дзяржпрадпрыемства. І вось тое, што мы зараз бачым на прыкладзе БМЗ, для аўдыторыі, хто не ведае, вось апошні мінулы тыдзень адбылася вельмі буйная аперацыя па выратаванні БМЗ. Я пакуль не валодаю дэталямі, пакуль не апублікаваны адпаведныя нарматыўныя акты, але вось там праз тое, што ўжо публічна вядома, там можна меркаваць, што вельмі значна каля 700 мільёнаў даляраў аб'ём сродкаў быў уліты ў БМЗ, па якой схеме, як там спрацаваў механізм, я пакуль дэталяў дакладна не ведаю, але вось гэта такі прыклад, такі сімвал таго, што адбываецца ў сектары дзяржаўных прадпрыемстваў. Вось галоўнае пытанне 2021 году я паставіў наступным чынам, і ад яго фактычна залежыць, па якім сценары і якасна, і колькасна пойдзе развівацца сітуацыя, наколькі ўстойлівы гэты сектар, ці удасца утрымаць іх плацежаздольнасць і выконванне імі сваіх абавязацельстваў па тых крэдытах, якія былі выдадзеныя раней. І ці зможа дзяржава, вось як у выпадку БМЗ, у выпадку неабходнасці іх падтрымаць і забяспечыць, каб яны засталіся на плаву.
Ну і апошняе пытанне, мы вяртаемся да інтэрв'ю спадара Ослунда і да Атлантычнай рады. Атлантычная рада выступіла з прапановамі да новай адміністрацыі ЗША, да адміністрацыі Байдена, і сярод мноства розных прапановаў, што рабіць з Беларусю, як строіць, як будаваць палітыку. Значыць, адна з прапановаў прадугледзіць санкцыі адносна расійскіх бізнэсоўцаў, якія вот цяперашняй такой крызіснай сітуацыі будуць спрабаваць затанна купіць беларускія актывы. І якраз вот спадар Ослунд быў адказны за гэту частку дакладу, і вот ён як бы тлумачыў, што, скажам, калі той жа спадар Мазепін як бы паквапіцца на там мовно кажучи, беларускалі, то як би йому прилетять з Америки санкції, і як би у його це не отримається. Алесь, наскільки тут як би таке питання, наскільки ймовірно, що Сполучені Штати приймуть такі санкції, такі пропонови? Ну, це покуль тільки пропонови, як би це... Доследчики могут выказывать любые пропановы, але вот это прецедентно, то есть, да, скажем, Сполучені Штаты вводят санкции относно разных краинов, там, Ирану, России, ну, Беларуси. А вот так, что мы вводим санкции относно российцев, каб яны нечто не купили, ну, а як же свобода, як бы, рынковых относинов, ну, вот... Змейстер сказал, упала цена. Была 30, Лукашенко хотел, старила 2,5. Почему тут Мазепин? Ну, рынок, так сказать, рынок вырашает. Те все-таки могут быть рынок рынком, а геополитика геополитикой. Накольки имоверные вот такие санкции, как бы, относно третьих, относно российцев, коли они захочут нечто купить в Беларуси?
Я лечу, что это махчима. Я не буду казать, что это там вельми имоверно, 100% будзе, але гэта магчыма. Чому я так лічу? Приклад з інвестицій Nord Stream показав, що коли Америці на чимсь залежить, вона це може зробити. І не глядячи на інтереси Німеччини, не глядячи на інтереси Франції, на інших країн в Європейському Союзі, які були готові інвестувати у Nord Stream 2, в цей Північний поток, нафтопровод, то американці практично заблокували любі західні міжнародні інвестиції, тільки російський капітал може це робити. Тому цей приклад показує, що коли США хоче, вона може практично, ну, вельми шмат. І коли вона захоче, вона може увести санкції супроти тих російських підприємств, які захочуть удільничати у приватизації у Білорусі. Я лічу, що неправильно казати, як господар Ослан сформулював це, що це повинні бути санкції супроти російського бізнесу, який буде удільничати у приватизації ось тепер при нелегітимному режимі. Тільки я лічу, що це повинні бути санкції економічні супроти любого бізнесу, який буде удільничати у таких приватизаційних зділках. Тому що після 5 листопада 2020 року Лукашенко не має легітимності після скінчення його повномоцтв, і тому любі транзакції, не тільки по приватизації, це можуть бути так само емісія нових державних облігацій, це контракти, домовленості, вони можуть бути перегледжені новою владою.
Дмитрий, і вам тоді ж питання, наскільки от імовірні такі кроки, наскільки вони стосуються з, ну, підходом сприяння свободи бізнесу, ну, якби свобода означає можливість, коли є гроші, так купляй. Ці от той момент легітимності, про який сказав Олесь, він тут ключовий.
Мне подается, Юр, знову вопросы на вашу линию разважания. Мне подается ось то, что, с чего вы почали, что может возникнуть такое питание, а коли эти санкции саправду возникнут на порядку дня, я наркую, что они могут быть только частые пакету антироссийских санкций. А, то бок Беларусь тут ускосно может быть только затронута. Тому що саправды, ну, гэта, як мені падаецца, цяжка будзе патлумачыць, калі ў фокусе будзе Беларусь, якім чынам, як знайсці абгрунтаванне для таго, каб санкцыі былі супраць расійскіх бізнесменаў. Вось іншая гаворка, калі і зараз у тым ліку на парадку дня у Амерыцы стаіць магчымасць санкцій супраць Расіі. Вось, а калі такія санкцыі супраць Расіі будуць прынятыя, калі будуць прынятыя новыя пакеты, знову ж таки, я не кажу аб верагоднасці, не ведаю аб верагоднасці, ці будуць ці не, але ж па, на базе публічных выступаў, публічных прамоў можна казаць, ну, па меншай меры, што шансы імаверна спэўныя для гэтага ёсць. Вось, сыходзячы з таго, што публічна агучыў спадар Осланд, у гэты шырокі пакет санкцій, як адзін з элементаў, дапускаю, што могуць быць уключаны санкцыі ў дачыненні да тых асобаў, якіх вы пералічылі. Але абгрунтаванне будзе, што гэта проста частка агульнай карцінкі для агульнага моменту для у санкцыйнай палітыцы ў дачыненні да Расіі.
Ясно. Добре. Дякую великий Олесь, дякую великий Змитер. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розвиватися далі події, у тим ліку і в гэтым сюжеті, я не можу сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свободи». Всього найліпшого.
Дякую.
Дякую.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода.
Oh, Хисеяла уляница ля ног, ох, хисеяла уляница ля ног, ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Ох, полола уляница ля ног, ох, полола уляница ля ног, ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Ох, ервала уляница ля ног, ох, ервала уляница ля ног, ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. А сорвала шив на почки ставила, а сорвала шив на почки ставила. Ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Ох, и мяла уляница ля ног, ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Ох, и прала уляница ля ног, ох, и ткала уляница ля ног, ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Саткауши сорочек нашила, а саткауши сорочек нашила. Ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Ой, надела уляница ля ног, ты пришла до суседа в садок. Ох, сердце ля ног, моя радость ты ля ног, все белюсенький кужалек. Ля ног, моя радость, ты ля ног, все белюсенький.